но мысли его были далеко. Он встал и снова подошел к двери в коридоре. Желтая рука была неподвижна. Бабуля спала. Лицо серым грязным пятном выделялось на подушке. Заходящее солнце золотило корону желто-седых волос. На взгляд Джорджа она вовсе не походила в этот момент на состарившегося и готового умереть человека. Нет, она не выглядела умиротворенной, как закат. Она выглядела безумной и опасной. Да, и еще опасной. Как опасна спящая в берлоге старая медведица, всегда готовая нанести удар когтистой лапой. Джордж хорошо помнил, как они переехали в Касл-Рок ухаживать за бабулей, когда умер дедушка. До того мать работала в прачечной, а жили они в Стрэтфорде, штат Коннектикут. Дедушка был года на 3-4 моложе бабули, занимался плотницким делом и проработал до самого дня своей смерти. Умер он от сердечного приступа. Уже тогда бабуля выглядела совсем дряхлой, и у нее начались приступы. Для всей семьи бабуля всегда была настоящим испытанием. Женщина вулканического темперамента. Она лет 15 преподавала в школе, а в перерывах рожала детей и воевала с кальвинистской церковью, куда ходили они с дедулей и их 9 детей. Мама говорила, что в конце концов дедуля с бабулей вышли из этой религиозной общины и переехали в Скарборо. Случилось это примерно в то же время, когда бабуля решила покончить с преподавательской деятельностью. Но однажды, с год назад, к ним приехала погостить из Солт-Лейк-Сити тетушка Фло. И Джордж с Бадди через печную заслонку подслушали их разговор. Засиделись женщины допоздна, и по некоторым фразам старушек стало ясно нечто совершенно иное. Оказывается, дедушку с бабушкой изгнали из церкви, а бабулю вдобавок уволили с работы за какую-то провинность. За какую-то историю, связанную с книгами. Джордж не понимал, как и почему человека могут уволить с работы и даже изгнать из церкви из-за книг. И когда братья тихонько улеглись в свои кроватки, спросил об этом Бадди.
«Книги бывают разные, сеньор Элступида», — шепнул Бадди.
«Да, но какие? Откуда мне знать? Давай, спи».
Тишина.
Джордж обдумывал услышанное.
«Бадди?»
«Что?»
— голос брата звучал раздраженно.
«А почему тогда мама сказала, что бабушка сама ушла с работы и из церкви?»
«Из-за скелета в шкафу, вот почему. Будешь ты спать, наконец, или нет?»
Но Джордж долго не мог уснуть. Он лежал в кровати, а его взгляд что-то так и притягивало к дверце стенного шкафа, смутно белеющей в темноте, и решил, что будет делать, если дверца вдруг распахнется, и там внутри окажется скелет с ухмылкой оскалом из длинных желтых зубов, темными провалами глазниц и ребрами, напоминающими клетку для попугая. Облеклый лунный свет будет скользить по этим костям, придавая им голубоватый оттенок. Что имел в виду Бадди, говоря о скелете в шкафу? И при чем тут книги? Наконец он незаметно для себя провалился в сон, а во сне привиделось, что ему снова 6, и что бабуля тянет к нему белые руки, ищет его слепым взглядом. Приснился ее пронзительный вибрирующий голос. Она вопрошала:
«А где наш малыш, Рут? Почему это он плачет, а? Я всего-навсего хотела затолкать его в шкаф со скелетом».
Джорджа довольно долго мучили эти вопросы. И вот, в конце концов, примерно через месяц после отъезда тети Фло, он подошел к матери и сознался, что подслушал их разговор. К тому времени со скелетом в шкафу он уже разобрался, спросил учительницу, миссис Рейден Бейчер. Она объяснила, что это идиома, означающая семейный скандал или тайну, и что обычно люди страшно любят обсуждать чужие семейные скандалы и сплетничать.
«Как Кора Симард, которая много болтает?» — спросил ее Джордж, и миссис Рейден Бейчер как-то странно изменилась в лице, губы ее дрогнули, а потом ответила:
«Нехорошо так говорить, Джордж, но...»
«Да, примерно в этом роде».
А когда он задал вопрос маме, лицо ее вдруг окаменело, а руки так и замерли над картами, из которых она раскладывала пасьянс.
«Ты считаешь, что так хорошо поступать, Джордж? Подслушивать с братом чужие разговоры через печную заслонку?»
Джордж, которому было тогда всего 9, потупил глаза.
«Просто мы очень любим тетю Фло, ма. Вот и хотели послушать, о чем она будет говорить». И это была чистая правда.
«Но кто это придумал? Чья идея? Наверное, Бадди?»
Так оно и было, но Джордж не хотел выдавать брата, потому что боялся. Боялся того, что может сделать с ним Бадди, узнав, что он проболтался.
«Нет, моя». Мама довольно долго молчала, затем снова начала раскладывать карты по столу.
«Пора бы тебе уже, наверное, знать», — заметила она, «что ложь еще более тяжкий грех, чем подслушивание, и что все мы лгали своим детям, когда речь заходила о бабуле. И боюсь, что и сами себе тоже лгали. Почти все время лгали».
А затем она вдруг заговорила нервно, страстно, с горечью выплевывая слова, словно они жгли ее. Джорджу даже показалось, что они сейчас сожгут и его, если он не отодвинется.
«Только я? Совсем другое дело. Мне выпало жить с ней, и я больше не могу позволить себе такую роскошь — лгать!»
И дальше мама рассказала Джорджу, что вскоре после того, как дедушка с бабушкой поженились, у них родился мертвый ребенок, а год спустя еще один, и тоже мертвый. И врач сказал бабушке, что она никогда не сможет выносить до срока, а единственное, что ей остается, это рожать или уже мертвых детей, или детей, которые умирают, едва глотнув воздуха. И происходить это будет, по его словам, до тех пор, пока один из младенцев не умрет в ее теле задолго до родов, прежде чем тело успеет вытолкнуть его наружу. Умрет, сгниет там и убьет тем самым и ее. Так сказал врач. И вскоре после этого возникли книги. Книги о том, как иметь детей. Нет, мать не знала или просто не хотела говорить, что это были за книги, где бабуля раздобыла их и как вообще узнала об их существовании. Короче, бабуля снова забеременела, и на сей раз ребенок родился живым и не умер, глотнув воздуха. На сей раз родился прекрасный, живой и здоровый младенец, и это был дядюшка Джорджа, Ларсон. А потом бабуля только и делала, что беременела и рожала детишек. Однажды, по словам мамы, дедушка пытался уговорить ее выбросить книги, избавиться от них, чтобы посмотреть, смогут ли они обходиться без этих книг. А если даже и не смогут, то, по мнению деда, ртов у них было и без того предостаточно. Но бабуля его не послушалась. Джордж спросил маму, почему, и она ответила:
«Думаю, что к тому времени иметь эти книги для нее стало так же важно, как иметь детей».
«Что-то я не понимаю», — сказал Джордж.
«Да», — вздохнула мама, — «я и сама не очень-то понимаю. К тому же учти, ведь тогда я была еще совсем малышка. И твердо знала лишь одно — эти книги для нее — все. И она сказала дедушке, что говорить об этом больше не желает и никогда со своими книгами не расстанется. На том все и закончилось, ведь бабуля всегда была в нашей семье главной».
Джордж с шумом захлопнул учебник по истории. Взглянул на часы и увидел, что уже почти 5. В желудке тихонько урчало. И тут он внезапно со страхом осознал, что если мама не вернется домой к 6 или около того, бабуля непременно проснется и потребует ужин. А мама забыла проинструктировать его на тему того, что давать бабуле на ужин. Наверное, потому забыла, что очень расстроилась из-за Бадди. Однако он все же сумеет разогреть для бабули одно из специальных замороженных блюд. Специальных, поскольку она находилась на бессолевой диете. К тому же бабуля принимала 1000 разных таблеток. Что же касается его самого, то он вполне в состоянии разогреть себе остатки вчерашних макарон с сыром. Если полить их кетчупом, получится очень даже ничего. Джордж достал из холодильника макароны с сыром, вывалил их на сковороду, затем поставил на плиту рядом с чайником, который по-прежнему держал наготове, на тот случай, если бабуля вдруг проснется и потребует «чаечку ая». Именно так она выговаривала эти слова. Он уже решил было налить себе стакан молока, но передумал и снова снял телефонную трубку.
Просто глазам своим не поверила, когда...»
Тут голос Генриетты Дот оборвался, а потом зазвучал снова, визгливо и раздраженно.
«Да кто это все время подслушивает, хотела бы я знать?»
Джордж торопливо опустил трубку на рычаг. Щеки его пылали. «Да откуда ей знать, что это ты, глупый? Ведь к линии подключено целых 6 абонентов!»